Память жива.
Добрый день, уважаемые радиослушатели!
Здравствуйте!
В эфире очередная, теперь уже заключительная передача «Память жива» о Первой мировой войне. Мы ее ведущие, я Михеева Римма Григорьевна, главный библиотекарь библиотеки имени Потаниной и сотрудник Музея истории города Иркутска имени Сибирякова Евгений Витальевич Меньшагин. Во-первых, выражаем вам свою признательность за то, что вы нас слушали.
Да, слушали, писали письма, встречались с нами, звонили, задавали вопросы. На эти вопросы мы, как могли, отвечали, что знали, как знали, и в то же самое время мы, по сути дела, включались в ту же самую поисковую работу. Вы нам в этом отношении очень и очень помогали. Спасибо вам.
Да, большое спасибо. Итак, наша завершающая передача. Знаете, начать я ее хочу с такого, может быть, кому-то малоизвестного факта. В августе 1913 года в Гааге в очень торжественной обстановке был открыт Дворец мира. Идея строительства такого дворца родилась на первой мирной конференции по разоружению, которая была созвана в 1898 году по инициативе, хором говорим, да, российского императора Николая II. Россия официально предложила создать Всемирный Третейский суд, куда одно государство могло бы пожаловаться на другое, и тогда все войны сами собой ушли бы в прошлое. Деньги на строительство дворца выделил американский магнат Эндрю Карнеги. Все работы проходили под личным контролем королевы Нидерландов Вильгельмины. Многие страны приняли участие в строительстве, создании и отделке интерьеров дворца. Назову некоторые факты. Монументальные ворота, ведущие к зданию, были приняты в дар от Германии. 4 витража подарила Великобритания. Огромную вазу из яшмы – Россия. Картину художника Поля Анри Бинара и гобелен – Франция. Бронзовую люстру – Австрия. Фарфоровые вазы – Венгрия. Как видите, практически все основные страны, участники основные вот войны Первой мировой, они как бы эту идею восприняли. Но прошло совсем с 1898 года, с этой первой конференции, немного лет. И всего год с момента открытия этого дворца, как разразилась вот эта война.
И опять-таки те страны, которые основной вклад в строительство даже этого дворца
вносили,
да, были участницами этой самой войны.
И когда человечество образумится?
Очень сложно образумиться человечеству, даже если человечество теряет не только какие-то материальные ценности, но и людей. А людей вот все-таки человечество состоит из, если уж брать по крупному счету, да?
Да, конечно.
Народы состоят из чего? Из людей. И это основная ценность.
Конечно.
Это основная ценность государства, это основная ценность страны. Человек – это основная ценность того же самого человечества. Масло масляное, тем не менее. Когда мы рассматриваем войну, когда мы рассматриваем итоги этой войны, мы поражаемся тому, сколько было потерь. Конечно, эти потери сравнить со Второй мировой войной сложновато, но тем не менее, эти потери все-таки впечатляют. Тем более, что и убитые, и раненые. И очень много было инвалидов осталось после войны. А впервые был использован еще и отравляющий газ, отравляющее вещество. И очень много людей как раз вернулось с полей войны, еще и отравленные газами. А что такое отравленный газом? Это уже инвалид, и причем жить ему совсем-совсем недолго.
Я должна сказать, что война имела еще и последствия. Она хозяйство разрушила. Кроме того, нищета наступила везде. И потом пришла эта пресловутая испанка, первый грипп. Сейчас уже много разновидностей человечество узнало. От нее погибло, от испанки, даже за один год больше, чем за год вот этой войны. То есть люди страдали от разных факторов.
Самый страшный фактор – это падение нравственности, конечно. Надо сказать, что вот как раз один из основных итогов войны – это разрушение империи. У нас существовала до войны Российская империя. После Первой мировой войны Российская империя на карте перестала существовать. И как государство Российская империя перестала существовать. Существовала Германская империя. После Первой мировой войны Германская империя перестала существовать. Существовала Австро-Венгрия, Австро-Венгерская империя. После Первой мировой войны также Австро-Венгрия перестала существовать. Была Османская империя, Турецкая империя. То же самое после Первой мировой войны Турецкой империи. То есть, по сути дела, мы видим, что это один из первых таких моментов, что многие государства исчезли с карт, с политических карт мира. Это первый момент. Второй момент, это, конечно, вот мы уже говорили о падении нравственности. То есть война всегда влечет за собой падение нравственности. Это и, в общем-то, отношение уже к жизни совершенно другое, совершенно иное, к чужой, тем более, что эту жизнь можно взять очень и очень легко. По сути дела, одной из причин таких вот ярых битв времен гражданской войны и у нас в стране, и в той же самой Германии, все-таки...
Там же тоже была революция.
Да, как раз именно вот это вот отсутствие каких-то нравственных, очень четких устоев. Все это было разрушено. Естественно, в те времена уже можно было очень легко забрать чужое, если у тебя в руках ружье. То есть люди увидели, что силой можно сделать многое. Но сила должна заключаться не только в кулаках, и не столько в кулаках, сколько в вооружении.
Да. Мы в прошлой передаче говорили о литературе, и вот у меня тут есть строки Игоря Северянина. Но обыкновенно его все эстетом считают, помнят ананасы в шампанском и так далее, о которых он писал. Но вот он написал, между прочим, есть у него такая поэза «Упадка», да, где он тоже причины войны пытается понять, как же человечество пришло. И он считает, что это падение нравственности, о которой вы говорите. Но он только поэтически выражается. К началу войны европейской изысканно тонкий разврат. От спальни царей до лакейской достиг небывалых громад. Как будто Содом и Гоморра воскресли, приняв новый вид. Повальное пьянство, лень, ссора, зарезан, повешен, убит. Как следствие чуши и взора неистово вверглись в войну, воскресли Содом и Гоморра, покаранные в старину. Но здесь он обличает, наверное, не народ, но не крестьянские массы, которые были пушечным мясом на фронтах войны, а интеллигенцию, дворянство, еще если о нашей стране говорить, точно так же и высшие классы других стран. Но я думаю, что он здесь, в общем-то, прав. До какой-то степени, потому что падение нравственности начинается именно не с народа. Они берут пример обыкновенно с власть имущих, с тех, кто каким-то служит нравственным примером для них.
Да, вот эти вот строки даже в большей степени присущи современности.
Да, да.
Нынешним дням.
Так я говорю, что все тянется. Да.
По сути дела, вот как раз Первая мировая война, а затем и итоги этой Первой мировой войны, имеется в виду и подписание мирного договора в Версале, пролонгировали состояние человечества, состояние войны. Дело в том, что как раз именно в Версальском мирном договоре были заложены все те противоречия, которые существовали, обострились и появились обиженные страны, в том числе, или в первую очередь, та же самая Германия, которую страны-победители ободрали как липку, по сути дела, и Германия, естественно, германский народ воспитывался в течение не одного десятилетия на идее реваншизма. И этот реванш, как раз вот идею реваншизма в дальнейшем, почему и все-таки фашизм легко был воспринят германскими массами, немецким народом. Здесь как раз идея реваншизма. Здесь как раз идея того, что европейские страны и Америка забрали не только деньгами, но и территориально ободрали Германию. Поэтому необходимо все это вернуть. Необходимо показать Бошам, то бишь тем же самым французам, тем же самым американцам или англичанам, кто мы такие, так считали немцы.
Ну вот этот Версальский мирный договор был подписан 11 ноября в 11 часов утра. Все отмечают всегда 1918 года. Россия в нем не участвовала, мы уже вышли, произошла у нас революция, и поэтому мы... Ничего, несмотря на то, что храбро сражались на разных фронтах и помогали и на Западном фронте французам, и в Африке сражались наши солдаты, но тем не менее мы практически ничего не получили, кроме только того, потеряли. Что потеряли. По Брестскому миру, который с Германией Россия сепаратно заключила, Россия утратила 32% пахотных земель, но я уже не говорю территории вот эти вот, Прибалтики, Финляндии, Польши, и 69% промышленных предприятий.
Они вот концентрировались на Западе, эти промышленные предприятия, как раз Украина. Вот вам, пожалуйста. Украина, Прибалтика. То есть вот как раз Российская империя, что имела до 1914 года, вот и смотрите эту картинку. Кроме того, вот меня всегда... спрашивают студенты, когда с ними разговариваем по поводу развития оружейной промышленности в Соединенных Штатах Америки, в России. Я всегда привожу пример о том, что в годы войны Россия, потому как наши заводы не справлялись с производством оружия стрелкового, разместила заказы в Соединенных Штатах Америки. А наше военное ведомство вынуждено было, так был подписан договор, оплатить уже... По сути дела, оружие нам еще не поступало, не было произведено, а мы заплатили золотыми рублями за него. Договор был составлен таким образом, что Соединенные Штаты Америки могли в любой момент разорвать его. И они, естественно, начали, ну, саботажем это не назовешь, но, по крайней мере, тянуть с поставками оружия, мотивируя это тем, что нет квалифицированной рабочей силы, которая могла бы работать по созданию трехлинейных винтовок системы Мосина-Нагана. Поэтому наше, опять-таки, военное ведомство, с согласия правительства, вынуждено было направить в Соединенные Штаты Америки большое количество наших мастеров-оружейников, многие из которых остались после революции там, в Соединенных Штатах Америки. И еще один момент, который наглядно иллюстрирует то, что Россия, несмотря на то, что воевала, она еще и успевала помогать другим странам в организации промышленного производства.
Да, тем не менее, получилось так, что Россия от этой войны ничего не имела, кроме того, что...
Только потеряла,
по сути. Только потеряла. Началась революция, гражданская война. И об этом, конечно, разговор
особый, отдельный.
И отдельный. Но, тем не менее, сегодня мне бы хотелось сказать, что если вначале, предположим, даже не зная, за что они воюют, как вот, например, Брусилов писал в своих воспоминаниях, что солдаты не знают, кто такой эрцгерцог, которого убили в Сараево, да где она то Сараево и за что они воюют, знают, что с германцем. И войну-то так вот называли даже как-то германской. Но потом они уже стали понимать, братания прошли на фронте и так далее, да. Ну вот они, несмотря на то, что многие там и большевики под лозунгом «Ни мира, ни войны, выходить из войны надо», но тем не менее солдаты собственным умом жили и думали о том, что надо выходить из этой войны. И в архивах наших московских, ленинградских письма есть с фронта солдат, но не наших иркутян, а других солдат. Один пишет такое письмо в редакцию газеты солдатской. «Я пишу вам все то, что слышу и вижу среди солдат, рабочих и крестьян. О чем вы сами сможете сказать верно? Был я недавно дома в отпуске. Наши жены и отцы говорят, нужно заключить мир без захвата в чужой земли и без уплаты за военные убытки. И соглашаются восстановить разоренное войной население, посылая туда рабочие строительные материалы и продовольствие». Понимаете, вот какое настроение было? Прекратите войну. То есть никто еще не думал ни о какой гражданской войне. И, конечно, все это, когда начинаешь читать, разбираться с этим, страшно почему-то становится. И вот эти лозунги «Долой войну» и прочие эти самые, конечно, трудно бывает поставить какие-то определенные акценты. Ну вот, конечно, у этой Первой мировой войны, правильно вы говорили, что измерений-то много, и экономические, о которых вы говорили, и человеческие жертвы, и падение нравственности населения, участвующих в ней страны, не только этих, а другие. И вместе с тем это еще и то, что война практически не решила тех задач, которые вроде бы воюющие страны перед собой ставили. Потому что, вы знаете, вот в одной из работ историков я прочитала о том, что когда немецкие солдаты, ну уже после заключения перемирия, возвращались домой, в Берлине им был устроен торжественные встречи, их встречали как героев. А вроде бы ведь они
проиграли,
а их встречали как победителей. То есть понятно, что вот такой какой-то реванш, да, среди определенной части, будем говорить, германского общества, которое потом и привело Гитлера к власти, он был. Заметим еще и что Гитлер был участником Первой мировой войны.
Да, и даже имел железный крест.
Да, и был ранен тоже еще.
Был ранен. Говорят, там пишут карикатуры в отношении Гитлера. Но, тем не менее, факт остается фактом. Железный крест, в общем-то, заслужить было достаточно сложно. Так же, как и Георгиевский крест. Награда есть награда.
Ну что ж, вот на этом мы, пожалуй, завершим наши беседы. Скажем только, что 1 августа 2014 года в России был впервые проведен День памяти павших в Первой мировой войне. До этого мы так не отмечали. Ездили в основном, как Путин, например, наш президент и другие, ездили во Францию, в Англию отмечать праздники. Надо сказать, что действительно, этот день памяти должен быть, потому что в этой затяжной, тяжелой войне, ну, по некоторым оценкам, погибло 10 миллионов
человек,
россиян,
да.
А 20 миллионов получили ранения. Естественно, конечно же, помнить мы об этом должны помнить и те, у кого сохранились дома материалы о родственниках, участниках войны, может быть, просто воспоминания, и не только родственников.
Помнить мы должны, наверное, всех.
Конечно.
Ну, а родственники, это, безусловно, это наша часть, или мы часть нашего рода.
Ну, надо сказать, что иркутяне, ну вот судя даже по тем откликам, которые вы, дорогие радиослушатели, нам присылали, все-таки помнят об этом. Ну и совсем вот завершить мне хочется такими словами. ну, размышляя, из-за кого же все-таки Россия не получила свое место в числе освободителей, из-за большевиков с Октябрьской революцией и Брестским миром, или из-за тех, кто отдал себя вот этим экономически, политически и культурно элитам нашим, да? Для политологов многих вот настоящее время, может быть, в связи с событиями, в которых Россия оказалась сейчас, очень многие сейчас говорят о том, что российская элита, вернее, та ее часть, которая была связана со своими западными партнерами, именно они сделали снабжение армии в 2014-17 году не делом чести и совести, а способом увеличения своих прибылей.
Кому мол война, а кому мать родна.
Поэтому, наверное, какие-то выводы вот из этого мы должны сейчас сделать, чтобы уже совсем плохо не заканчивать на такой какой-то ноте совсем трагической. Я скажу, что в любой войне еще бывают и такие вещи, которые технику поднимают или какими-то пользуемся. Мы уже говорили о том, что появились наручные часы и выражение вот это «сверим часы». Потом вот одноразовые носовые платки, прокладки, они ведут свое начало именно с периода Первой мировой войны. Вот эти замки, которыми мы сейчас все пользуемся.
Молнии.
Да, молнии. Это Первая мировая война, опять же. Пакеты чайные. Мы-то стали пользоваться ими где-то в 60-е годы. Иркутская чай-развесочная фабрика их выпускала. А вообще вот мир пораньше. Кроме того, консервы и так далее. Вот это вот все, вот эта промышленность, чисто бытовые вещи.
Как вот это не цинично звучит, да, как это не парадоксально звучит. Но одна сторона войны – это прогресс. Это технологический прогресс, это технический прогресс.
Да, вот если бы этот прогресс
на службу человечеству, на мирную службу, вот
да,
это дело.
Да, 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 было бы гораздо больше, и если бы этот технический прогресс еще бы сопровождался хотя бы не регрессом вот, человеческой психики,
сознания
и нравственности человеческой, тогда было бы совсем хорошо. Но будем надеяться все-таки, что сделает когда-нибудь люди, не когда-нибудь, а в самом ближайшем времени, определенные выводы и будут противостоять вот этим ужасным, разрушительным войнам, уничижительным, и все-таки будут думать о цене человеческой жизни,
о тех последствиях,
ценности,
да? Да, ответственностью все-таки должна быть у людей. И все вопросы, все, абсолютно все, могут решаться мирным путем.
Я еще хочу сказать, сравнивая с нашими днями, я вот в уже упоминавшейся энциклопедии зарубежной, там прочитала такие факты, что даже в 80-е, 90-е годы во Франции, на местах вот этих сражений, где шли сражения, фермеры французские гибли, когда они пахали вот эту землю тракторами и собирали какой-то урожай, потому что осколки снарядов Первой мировой войны. Да. И я с ужасом думаю о том, а что же на Донбассе. И думаю о том, как же политики наши не думают, те, кто ответственен за это, не думают о таких вещах. Давайте все-таки думать о цене человеческой жизни, дарованной нам Господом Богом.
Самое дорогое, что есть на земле, это человеческая жизнь. Заканчиваем.
Заканчиваем.
Всего доброго. С наступающим Новым годом вас, дорогие радиослушатели. Всего вам самого доброго. Обязательно мира. Обязательно.
Ну, я хочу к Евгению Витальевичу присоединиться к этим его словам и поблагодарить наших слушателей за то, что они нас внимательно слушали, за то, что они откликались, иногда поправляли нас, если мы где-то ошибались, дополняли и так далее. Я надеюсь, что вот эта связь, которая между нами установилась, она все-таки свидетельствует о том, что нашим иркутянам не безразлично то, что происходит в мире, не безразлична наша история, не только история нашего города, но поскольку мы, как город Иркутск, мы часть российской, общероссийской, а затем и общемировой истории, так или иначе. И я думаю, что последующие передачи вы будете также слушать. А следующий год у нас год очень интересный. Это год 70-летия победы в Великой Отечественной войне, с одной стороны. С другой стороны, это год литературы. А литература многое сделала для того, чтобы наша страна победила в этой войне, о чем я на будущий год собираюсь говорить и убедить вас в том, что все-таки вот и книги, и литература на войне не последнее место занимали.
Это такое же оружие, как автоматы и пулеметы.
Да, это такое же оружие. Тем более сейчас, как говорят, когда появилась такая терминология — информационная война.
Да.
Но не будем о грустном. Я хочу сказать о том, что я всем радиослушателям желаю всего доброго. Желаю, главное, здоровья, хорошего настроения, внимания, любви, заботы близких и того, чтобы как-то о нас заботилось, во-первых, и государство в лице, так сказать, наших главных
руководителей,
да? Чтобы о нас думали депутаты нашей городской думы, думали депутаты законодательного собрания, вот облегчая как-то жизнь нашу различных категорий нашего населения. Думали, облегчали и, естественно, заботились как-то о нас.
Заботились. Спасибо вам. До
Спасибо.
Свидания.
Спасибо. До свидания.
Мы вас ждем и в библиотеке, и в Музее истории города Иркутска.
До новых встреч уже в 2015 году.
Память жива.